Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». В продолжении вопроса о первой заповеди Божией мы с вами разберем, какие наши действия приводят к ее нарушению и нашему разрушению. Неверие учению, правилам и иерархии Православной Церкви. Это очень опасно. В настоящее время многие из новообращенных, приходя к вере, пытаются привнести в Церковь свои мирские понятия. Суждения, шкалу моральных ценностей, гордость и самомнение, живущие в человеке, не позволяют ему смиренно принять духовное сокровище церковного учения. Отринуть свои ложные взгляды и начать строить свой духовный дом на камне евангельского исповедания. Часто новообращенные не понимают, что все их прежние мирские понятия крайне далеки от истины. И приходя в церковь, они должны не судить ее и пытаться перекроить по своему образцу, а благоговейно приняв апостольское учение, переделывать себя в соответствии с ним. «Если и церковь не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь», говорит Господь наш Иисус Христос. Церковь, как указывает апостол Павел, есть столб и утверждение истины. И все, что установлено в ней, установлено как в теле Христовом, самим Святым Духом, для нашего совершенства и спасения. Также вот суеверие, вера в суе, в пустоту, напрасная вера в пустое, в не заслуживающее никакого доверия. Суеверие чаще всего коренится на остатках языческого мировоззрения, иногда даже неосознанно вошедшего в нашу психическую жизнь. Сюда относятся гадания, приметы, народные поверья, вера в сны, гороскопы, астрология, использование священных церковных предметов в кощунственно-магических целях. Суеверие – это сорняки на душевной ниве, заглушающие ростки духовности и истинной веры. Не поглощают энергию души, искривляют духовный путь, заслоняют истину Христову. Суеверия возникают вследствие незнания учения Церкви и слепого доверия ложным нехристианским источникам и традициям. А также вот проблема такая есть у нас – гнев во время молитвы или тот час по возвращении из церкви разрушают нас. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, говорит апостол Павел. Кроме внутренней рассеянности препятствуют и чистой молитве, и раздражители из внешнего мира. Один из них очень яркий – это гнев. Досада на кого-либо или что-либо, которые проявляются особенно часто во время молитвы, совершаемой совместно с другими, ну, например, на молебне или панихиде. А чего же здесь проявляется расположенность к гневу? Может быть, от непривычки к молитве или от затаенной тягости молитвенным подвигам, а также, возможно, от усталости или действия вражеского. Дьяволу невыносима чистая молитва христианина, поэтому он употребляет всевозможные усилия, чтобы сорвать или расстроить нашу молитву. Если лукавый в этом не преуспеет, то он старается ввести человека в гнев и раздражение непосредственно после молитвы, чтобы лишить христианина ее благодатных даров. Итак, каждому человеку следует внимательно блюсти себя после домашнего или церковного молитвословия, дабы не растерять полученную благодать и не сделать бесполезным свой труд. Неисполнение утренних или вечерних молитв по лености или небрежению – грех. На необходимость этих молитв примером своей личной земной жизни указал нам сам Господь наш Иисус Христос. В Евангелии сказано: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. И далее, и отпустив их, пошел на гору помолиться». Все, что делалось Господом, делалось для нашего научения, назидания и спасения. Поэтому утренние и вечерние молитвы совершенно необходимы для христианина. Но есть люди, которые хотя и не отвергают этого правила, однако же ограничивают его, выполнением утром и вечером только тем, что несколько раз перекрестятся, скажут «Господи, помилуй». Или прочтут одну-две молитвы и уже бегут по своим делам с чувством выполненного долга. Таковое действо является лишь имитацией молитвы, ибо невозможно вознестись к Богу духом и согреть покаянием сердце за считанные секунды. Наше окаменевшее от греха сердце требует долгих молитв и духовных деланий, чтобы хоть несколько согреться любовью к Богу. Поэтому каждый христианин должен неукоснительно ежедневно выполнять полное молитвенное правило, избегая сокращений и нервозной поспешности. Первые мысли или размышления человека после утреннего сна, как бы после выхода из небытия в бытие, должны быть обращены к Богу. И таким обращением лучше всего являются утренние молитвы и чтение главы из Библии. Первые слова наши после ночного сна должны быть краткой молитвой, обращенной к Богу. Такое устроение с раннего утра задает нужный настрой для течения правильной духовной жизни на весь день. Напротив, помыслы и разговоры о житейском до утренних молитв часто выводят нас в гнев и перебранки с ближними, расстраивают наше духовное устроение на весь текущий день. Святые отцы говорят о наличии особого злого духа, который невидимо предстоит человеку в момент его пробуждения от сна. Цель этого демона – завладеть мыслями проснувшегося и подчинить его своей злой воле. Пренебрежение молитвой перед едой и после еды повреждает нас заразой неблагодарности. Заповедь о необходимости такой молитвы ясно выражена в словах Божиих. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего». Этот древний завет веры освящен и примером Господа нашего Иисуса Христа, который вместе со своими учениками перед началом и после приема пищи всегда возносил молитву и благодарение Богу Отцу. Тот, кто ест, не помолившись, уподобляется животным, которые при виде пищи сразу набрасываются на нее, не помышляя ни о чем ином, кроме еды. Уместно напомнить, что молитва и крестное знамение, освящая еду, разрушают всякое волшебство и действо дьявольское, если таковое на пище имелось.
Во время богослужения в храме царит особая атмосфера. Трогающие душу мелодии церковного хора, добрый голос батюшки, тоненькие голосочки малышей, которые по-особенному чувствуют присутствие Бога. Но всегда ли они могут вести себя в храме спокойно и терпеливо? И как правильно вести себя родителям, когда их чадо устало стоять и начинает шалить? Об этом мы поговорили с протоиереем Александром Гамзяком. Ведь кто лучше может помочь понять нежную детскую душу, как не отец четверых сыновей?
Обсуждение воспитания детей – это самое основное. Значимая тема современного мира и, наверное, в целом всего мира, потому что семья – это самое главное. Воспитывать ребенка нужно начинать с момента его зачатия. И самовоспитание необходимо проводить над собой, потому что, когда мы много говорим, но ничего не делаем, даже на своем простом, добром примере, часто родители говорят, пытаются чему-то научить доброму, а сами этого не выполняют. Поэтому воспитание необходимо начинать с себя.
Первая встреча ребенка с Богом происходит во время таинства крещения. С этого момента малыш становится полноправным православным христианином. Задача родителей крестных ребенка – приобщить его к Церкви Христовой, чтобы малыш не боялся и не плакал при виде незнакомой ему обстановки, а чувствовал себя в храме как дома.
Часто бывает так, что, принеся в храм младенца, когда его родители причащают, вот, он начинает плакать. То есть он чего-то пугается. Но с каждым разом он начинает успокаиваться, то есть он начинает воспринимать это совершенно по-другому. Вот. Обстановка для него становится приятной. И только лишь, наверное, можно привести пример своей личной жизни, из своей семьи, когда с момента рождения и вот во время беременности матушки, вот, во время службы, мы, то есть она чувствовала активное биение, то есть движение усиливалось, то есть ребенок уже реагировал на то, что она находилась в самом храме. После рождения, практически с момента крещения, то есть дети находятся в храме, то есть они воспитываются в храме, они несут послушание.
Когда в вашей семье есть маленькие дети, то к таинству причащения стоит особенно готовиться. Нельзя ограничивать совсем маленького ребенка в еде или воде перед таинством. Если вашему малышу уже исполнилось 3 или 4 годика, то стоит постепенно его готовить к этим ограничениям. Лучше, если вы это покажете на своем примере.
Когда вы становитесь на молитву, читайте молитвы вечерние и читайте правила перед святым причащением, ребенок рядышком. Внимательно слушает, может и невнимательно, потому что часто они балуются, то есть крутятся. Вот. Тяжело ребенку на одном месте устоять, то есть всем это понятно. Но главное, чтобы он находился рядышком. В моей практике часто бывает, что когда мы читаем молитвы с матушкой, дети засыпают, тоже в этом ничего плохого нет. Он уснул, проснулся, опять становится на коленочки или там молится. Вот. Все это добровольно, но опять же говорю, что это должно быть сообща.
Дети до 7-летнего возраста не участвуют в таинстве исповеди. Ответственность за них в полной мере несут родители. Если ребенок с детства привыкнет и спрашивать себе прощение за вину, вначале перед родителями и близкими, а затем и на исповеди, то душа его сохранится чистой на всю жизнь.
Но в нашей практике, то есть мои дети, 4 сына, вот, начали исповедоваться с того момента, когда начали разговаривать. Подсказываешь, что плохо, что они не должны делать. И к таинству исповеди, конечно же, они уже готовились. То есть сейчас вот 5 лет Сергею младшему, моему сыну, и он готовится к исповеди. То есть он понимает, что в свое время он где-то обидел маму или папу, вот, где-то разбросал игрушки, шалил или не слушался старших своих братьев. Подготавливаемся к исповеди. Бывает с утра, проснувшись, то есть он просит: «Мама, дай, можно попить водички?» Или там: «Я хочу кушать, я голодный». Вот мама объясняет, что мы готовились к причащению. Нужно чуть-чуть потерпеть, и после таинства причащения вот батюшка тебе даст большую просворку. Вот поэтому он терпит. Вот. И старшие все, то есть как бы терпеливо к этому относятся.
Все дети одинаковые. Они не могут долго стоять на одном месте. Им становится скучно, и тут начинаются шалости. Ребенок начинает бегать в храме, затрагивать родителей или других детей, наводить свои порядки на подсвечниках и много чего другого. Зачастую это отвлекает от молитвы не только родителей малыша, но и других прихожан, которые пришли помолиться Богу. Стоит ли ругать ребенка в храме?
Ни в коем случае родители не должны ругать детей в храме. То есть в храме должна быть мирная обстановка. Вот и в целом, то есть как бы дом любви, дом, где Господь нас всех слышит, принимает. Это дом Божий. И поэтому, когда ребенок пришел в храм, когда его перевели, я вспоминаю слова Спасителя, то есть не отвергайте приходить ко мне детей, ибо таковых бо есть Царство Божие. Поэтому, какой ребенок не был, я вот смогу судить по воскресной школе, дети разные, разное воспитание, разное социальное положение. Вот, но в храме они все одинаковые. Один, конечно же, более шустрый, более резвый. Вот, то есть он как бы проявляется, он не может постоять спокойно, чуть помолчать, но в целом он смотрит на окружение, он вслушивается в песнопение, вот, и принимает таким образом участие в богослужении.
Детям действительно очень тяжело выстоять всю службу. И не надо их заставлять. Сегодня эта проблема отчасти решена. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, на территории всех храмов нашей епархии постепенно появляются детские площадки, где малыши могут играться и спокойно дожидаться таинства причащения.
И это замечательно, когда видишь, приходя в храм, приезжая на богослужение, как дети играют, как родители отдыхают под сенью храма, под золотыми куполами, под колокольным звоном. Сердце радуется, что дорога к храму не заросла.
Самое главное, что мы, взрослые, должны делать, это стараться больше внимания уделять своим детям, каждую свободную минуту проводить рядом с ними, показывая свою любовь. Маленькое детское сердечко излучает добро и любовь, и только от нас зависит, как долго душа ребенка будет оставаться чистой и невинной.
На сегодня все. До новых встреч. Молитвами Богородицы храни вас Господь.